Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы проведем очередное расследование в самые последние дни 2014 года. Алексей Кузнецов,
добрый. Добрый день.
Да, ну вот мы записываем передачу. Мне очень жаль, что мы ее записываем, потому что у нас среди наших слушателей есть просто любители вот этих хитросплетений монархических Европы. И тот же самый Дмитрий Мезенцев, который всегда, он и любитель, и знаток. И очень любит и австрийский дом, откуда происходит.
Ну и польский особенно.
Да, и откуда происходит австрийский дом, откуда происходит одна из наших сегодняшних героинь, естественно, главная героиня. Может быть, объект всей этой интриги.
Может быть, да.
А может быть, в какой-то степени субъект. Кто мы, откуда мы знаем, потому что, несмотря на даже трилогию Дюма, несмотря на... Даже был комикс замечательный, как «Ожерелье королевы», появляется в 20 веке. Один из моих любимых комиксов, чудесный, есть. Ну вот, «Ожерелье королевы» перед самым Новым годом. Давайте...
Ну да, надо, наверное, сказать, что мы решили все-таки между католическим Рождеством и Новым годом не очень пугать наших слушателей всякими кровавыми историями.
Хотя эта история скандальная и неприятная, и она оказала большое влияние на дальнейшие события.
О да, безусловно.
На мнение о королевской семье, на...
Ну, хотя, может, вот вы знаете, как раз, да, я хотел сказать, что бывают такие истории, которые потом вспоминаются как некие знаковые, вот, например, для царской семьи последней российской. Это история с Распутиным,
да,
которая всегда подавалась как пример,
да,
такого вот совершенно уже беспросветного.
Вот как они пали.
Да, да.
Вот как они пали.
Так вот, история с «Ожерельем королевы» – это такой своеобразный, видимо, вот аналог этой распутинской истории.
Но история «Ожерелья королевы» начинается в предыдущее царствование, в царствование Людовика XV. Начинается. Людовика XV царствование было веселое. Веселое,
не длинное.
Длинное, очень длинное. Он пережил своего сына не так, как, конечно, его прадед.
Безусловно.
14-й, переживший и сына, и внука. Но... Все-таки оно
и
было...
старшего правнука.
Да, и старшего правнука.
Потому что Людовик XV был четвертым в очереди на, так сказать, на наследование.
Да, там это очень серьезная была история. Но вот сейчас, если мы уж вспоминаем Людовика XV, его фавориток, с одной из которых начнется вся эта история, давайте еще и к Рождеству Новому году не забудем, что была такая замечательная фаворитка, на самом деле очень умная женщина, Потемкин в юбке, можно сказать, и большие услуги французской государству настоящее оказывавшее, это госпожа Помпадур. Но, кроме всего прочего, она, согласно общему убеждению, сочинила одну из самых замечательных детских песен для детей, для сирот, для приюта, который она же и организовала. И я вам скажу, что «Мы не пойдем в лес», эта песня замечательная, она была довольно долгое время позывными Международного французского радио, так что давайте ее и послушаем сейчас вначале. La 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 la. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, la 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 la. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Mais les lauriers du bois, les laisserons-nous faner?
Non, chacune à son tour ira les ramasser.
Entrez dans la danse, la vallée comme on danse,
la sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Si la cigalidon ne font pas la blesser,
le chant du rossignol la viendra réveiller.
Entrez dans la danse, la voile des comme on danse,
la sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Et aussi la fauvette avec son doux gosier,
et Jeanne la bergère avec son blanc palmier.
Entrez dans la danse, la voile des comme on danse,
la sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Cigale, ma cigale, allons, il faut chanter,
car les lauriers du bois sont déjà repoussés.
Entrez dans la danse, la voyez comme on danse,
sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Ну, вот такая песенка, мы не пойдем в лес, лавры уже срубили, а потом они все выросли, очень такая веселая песенка. Хороший хоровод. На смену госпожи Помпадур через некоторое время придет госпожа Дюбари, вот, и с нее начинается...
И вот они, это рекомендации не наша... пойти в лес, не послушать.
Не послушать.
Пошли
и
вы...
зашли в такой темный лес, из которого выбраться они так и не сумели.
Да, дело в том, что вот это вот ожерелье, которое становится, собственно, объектом всей этой истории, которая то ли дожила до наших дней, тоже очень загадочная история вообще, что с ним произошло.
На всякий случай можно посмотреть копию из циркония, сделанная вот...
Ну да, но есть версия, что существует оно, ну не будем торопить события, да. Для нее ее уже, можно сказать, престарелым возлюбленным Людовиком XV, а госпожа Дюбари последняя его, скажем так, официальная митресса. Дело в том, что это было время, когда официальные любовницы короля при живой, надо сказать, жене. Людовик XV был женат на женщине старшего, по-моему, на 7 лет, на Марии Лещинской, на дочери вот этого польского, последнего польского короля, короля Станислава Лещинского.
Не последний.
Ну, не последний, да. Станислава Лещинского, который впоследствии был, по-моему, герцогом Лотаринги или что-то в этом роде, у него еще было некоторое...
Я простому скажу, он жил как Фома Апискин, просто он жил во всех замках, он жил в замках королевских, для него устраивали... Такой королевский тесть, неприкаянный он был.
Совершенно неприкаянный, да, можно, так сказать, сравнить с будущим Людовиком XVIII, которому тоже приходилось постоянно пожить, только не в масштабах одной страны, а с доброй части Европы. И вот для... Так вот, значит, официальные митрессы поставляли королю еще и таких, что называется, временных. Да? Вот графиня Дюбари, король ее в свое время выдал замуж. Сначала он ее приблизил, возвысил, а потом выдал замуж за графа Дюбари. И вот для нее было заказано совершенно фантастической по тем временам стоимости ожерелье. Когда дело дошло до переговоров о его продаже, его производители, два знаменитых французских ювелира, Бемер и Бессанж, оценили его в 1 600 000 ливров. Это абсолютно запредельная совершенно сумма. И к моменту, когда это ожерелье было готово и когда, так сказать, надо было его выкупать, собственно, Людовик XV скончался. А дальнейшая судьба графини Дюбари была достаточно незавидна, потому что она была арестована, помещена в монастырь. Правда, потом ее выпустили, дали ей возможность жить как частному лицу в сельском домике. Но она лишилась практически всего того, что у нее было. И, конечно, не только о том, чтобы выкупить это ожерелье, но и, так сказать, о гораздо более скромных запросах, удовлетворении гораздо скромных запросов речь не шла. И в результате это, так сказать, ювелиры остались с этим совершенно фантастической стоимостью.
Мадам Дюбари, она у нее плохой тоже и жизнь, наконец-то, все-таки.
Ну да, очень плохой. Жизнь ее оборвалась на эшафоте. Причем на эшафоте ей помог расстаться с жизнью знаменитый парижский палач Сансон, который в юности, ее юности, был ее любовником. То есть вот такая вот история совершенно для какого-то сериала такого, да?
Да.
Ну вот. Но это произойдет уже во времена Великой Французской революции, до которой она, к своему несчастью, доживет. И вот это вот ожерелье, так сказать, остается неприкаянным и остается несколько, в течение нескольких лет, почти 10 лет, оно хранится у ювелиров. А дальше закручивается такая вот интрига, в которой главную роль играет некая графиня Жанна Ламот-Валуа. Очень специфическая дама, скажем так, родилась в бедной семье. Говорят, что была невероятно хороша собой, но я посмотрел несколько сохранившихся ее изображений, ну, не знаю. Вполне возможно, дело было в каком-то там обаянии особенном, которое не передается гравюрами.
Не передается.
Не передается, да. Но что в ней совершенно точно с юности, с самых, можно сказать, детских лет было, это невероятная совершенно склонность к интриге, к авантюре. Она вот такой вот авантюрист до мозга костей. Она умело распускала слухи о своем незаконнорожденном, но чрезвычайно высоком положении. И в результате ей удалось достаточно удачно выйти замуж, и она сумела таким образом войти в высшее общество, где она встречает человека, который станет одним из ее постоянных любовников, и которому в данной ситуации выпадет, видимо, сыграть роль такого, знаете, болвана в старом польском проферансе. Я говорю о кардинале Луи де Рогане. Ну, я думаю, что наши слушатели, хотя бы благодаря таланту Дюма, хорошо знакомы со спецификой французских кардиналов. Да, это люди, которые вроде бы носят чрезвычайно высокий священнический сан, но при этом живут совершенно светской жизнью.
Ну, и при том еще надо сказать, что, да, кстати, благодаря Дюма мы всю эту историю так знаем с юношества. Не так повсеместно она известна, «Ожерелье королевы».
Ну да,
вся история мушкетерской серии. Но Роганы — это мощнейший дом, это Эльзасский дом. И я вот когда вижу, и многие из нас когда видели в Страсбурге этот дворец Роганов, и те, кто помнит эту занимательную историю с «Ожерельем королевы», конечно, трепещут всегда. Я всегда старался остановиться вот там, отель «Роган».
Вот. Ну да, чтобы прикоснуться.
Чуть-чуть почувствовать.
Ну и надо сказать, что у Роганов действительно мощнейший род, и кардинальская шапка они считали чуть ли вот не частью своих наследственных владений.
Да, да, да.
Кардиналов до Рогана вообще было много. Кроме этого, помимо того, что они были кардиналами, у них была еще тоже такая семейная такая должность, которую они передавали друг другу. Они были такая официальная должность королевскими сборщиками милостыни. Это, да, достаточно серьезный финансовый такой вот пост, достаточно большими средствами они оперировали. Так вот, многие кардиналы, архиепископы, достаточно вспомнить Толерана, который не успел стать кардиналом, хотя, конечно, безусловно, им стал бы, если бы не революция, но до епископского сана он добрался. Они же жили достаточно раскованной жизнью, практически открыто содержали любовниц, иногда по нескольку одновременно, большие траты себе позволяли и так далее. Это все тоже, видимо, скажется потом на достаточно печальной судьбе французской церкви во времена революции. Вообще, вот вся та история, которую мы сейчас рассказываем, она, конечно, будет иметь очень мощное эхо. И рикошетом ударит по людям в разной степени замешанным в этой самой, в этом мошенничестве, но так или иначе, в общем, это такая действительно история показать.
Собственно, к факту.
Да. И, значит, она становится любовницей Луи де Рогана и всячески везде подчеркивает, что она является близкой, интимной подругой Марии Антуанетты. А сам Луи де Роган чрезвычайно стремился с Марией Антуанеттой познакомиться поближе. Разные выдвигают версии, чего он, собственно, ждал от этой дружбы. Кто-то предполагает, что у него был мужской интерес, тем более на фоне очень упорных слухов, что у короля с королевой, в общем, интимная жизнь не ладится. Она действительно долгое время, как мы знаем, мы уже говорили об этом в одной из передач, не ладилась. Но, скорее всего, он искал у нее в большей степени протекции, потому что в силу ряда причин как раз в это время его положение, ну, становится достаточно шатким, и, видимо, он хочет обрести вновь под ногами какую-то твердую почву. И вот, видимо, де Роган, у меня такое ощущение, что он действительно в этой истории, он был использован в темную, значит, у Жанны Ламот возникает, она явно совершенно автор этой идеи, там, была в курсе Мария Антуанетта или не была, это отдельный вопрос, который мы обязательно обсудим, но именно у Жанны Ламот возникает идея предложить кардиналу выступить официальным покупателем, ну, или, по крайней мере, официальным посредником в покупке этого ожерелья королевой. Банкирам было сообщено, что королева не хочет придавать этому делу огласку, потому что и так ее считают в обществе транжиркой, да, и что такая сумма, конечно, вызовет колоссальный скандал. Поэтому все должно быть сделано тихо, вот поэтому сама королева лично с ними переговоры не ведет. кардинал Дороган представляет интересы. Правда, он представил от нее некие письма, подписанные ею якобы Марией Антуанеттой. Потом эта подпись неоднократно оспаривалась, и вполне возможно, что она поддельная, хотя твердой уверенности в этом до сих пор нет, что она уполномочивает его внести первый взнос, а на остальные транши вот этой суммы, которая, естественно, не могла быть уплачена единовременно, она дает свою королевскую гарантию. Естественно, у ювелиров, ну, во-первых, им это ожерелье, я думаю, уже надоело. Хуже горькой редьки, они мечтали его, наконец, пристроить, ну, и потом, как можно поставить под сомнение. Ну, и потом надо заметить, что, видимо, к этому времени у Марии Антуанетты уже была достаточно устойчивая репутация женщины, которая вполне может более 1,5 миллиона ливров потратить вот на...
При этом реальная история и связанная с ожерельем, может быть, я опережаю события, но была идея у Людовика XVI подарить ей драгоценности, подарить ей замечательное ожерелье, когда родился первый дофин, тот, который умер потом, мальчик, не тот, который стал несчастным Людовиком XVII. Она наотрез отказывалась.
Вот вы совершенно правильно и очень вовремя, спасибо, с этой, так сказать, как раз ремаркой вошли. Это еще больше добавляет туману во всю эту историю. Потому что действительно потом Мария Антуанетта будет буквально до последних дней своей жизни всячески отрицать свою причастность к этой истории. Она будет категорически заявлять, буквально ее допрашивали по этому поводу за несколько дней до казни. Она утверждала, что она вообще с Жанной Ламот никогда лично не встречалась. Ну, это, похоже, некоторый перебор, хотя не исключено, что если какие-то встречи были, они были совершенно мимолетными.
Нет, но если Жанна Ламот, она присела в поклоне при виде королевы,
да, это совершенно не значит, что королева ее заметила, разумеется, да. Конечно, и вообще хоть как-то идентифицировала. Но так или иначе, значит, Дерогана надо было, как сказать, ну, укрепить в уверенности в том, что действительно он содействовал. Он-то на голубом глазу потом утверждал, что... И похоже, что это правда. Он действительно был уверен, что он действует, выполняет вот некую тайную волю королевы. Тем более, что история была действительно довольно складная. Но для того, чтобы он окончательно уверился в том, что все чисто, Жанна Ламот устроила ему в Версальском парке свидание с королевой. Причем было несколько свиданий. Судя по всему, роль королевы сыграла такая Николь Леге, другая ее фамилия мадам Олива, значит, она сыграла эту роль просто как актриса. Она модистка, модистка в то время в Париже очень часто означала такую достаточно высокого разбора даму полусвета. И вообще это очень распространенное начало придворной карьеры для женщин в то время, чрезвычайно распространенное. И в любом случае непонятно, по одной из версий в парке действительно на свидание с Роганом приходила хотя бы один раз сама Мария Антуанетта, это мнение сторонников того, что королева потом прикидывалась, рассказывая, что она ничего не знает об этих планах, что на самом деле она была в курсе, но поскольку разразился скандал, то она постаралась от этого всего дистанцироваться. Либо это вообще чистая, так сказать, авантюра, к которой никакого отношения Мария Антуанетта не имеет, а действительно Жанна Ламот опутала своего довольно доверчивого, видимо, возлюбленного, такой плотной сетью лжи, полуправды и всего прочего, что у него совершенно закружилась голова, но так или иначе он явился к ювелирам, он заплатил некоторую сумму, видимо, около 300 тысяч ливров, это чуть менее пятой части, а на остальную сумму он выдал несколько гарантийных писем с погашением в разные сроки. Ну, это совершенно обычная такая вот практика. Да, и ему, естественно, было передано ожерелье. В таких случаях не дожидаются полной уплаты, да, ожерелье было ему передано.
Ну,
естественно, под эти вот гарантийные письма. А потом приходит срок первого платежа. Ага. Деньги уплачены не были. Выясняется, что подпись королевы на этих письмах, мягко говоря, сомнительна. И, конечно, взбешенные совершенно ювелиры обратились напрямую к Людовику XVI. Вот тут эта бомба, собственно, и рванула. С момента, вот назовем это покупкой, с момента покупки прошло чуть более года. В 83-м, конечно, году вся эта история закручивается. В начале 85-го королю становится известно вот о том, что, так сказать, такая вот ситуация. А затем дело передается для расследования парижскому парламенту. Тут надо напомнить, что парижский парламент – это не совсем это то же самое.
Это судебный орган.
Но он тоже не совсем чисто судебный. Он, скажем так, он имел некоторые признаки такого полузаконодательного тоже. Парламент, парижский парламент, он как бы венчал такую целую сеть созданных по его образу и подобию провинциальных.
Он судебный, да, потому что он мог выносить такие прецедентные вердикты.
Совершенно верно, да. Он творец прецедентного права, которое потом он мог кодифицировать и уже превращать в право, вот, собственно, в акты.
А вот сейчас мы прервемся на 5 минут и потом продолжим эту историю уже с ее судебным разбирательством. Ожерелье королевы, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, эта программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И мы продолжаем историю ожерелья королевы в программе «Не так». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман здесь. И мы остановились на том, что дело передается в парижский парламент.
Дело передается в парижский парламент, и этому делу придается соответствующая огласка, потому что когда в середине августа 1985 года производятся аресты, то об этом становится довольно широко известно. Ну, во-первых, люди, которые попали под арест, были, мягко говоря, достаточно незаурядными. Во-первых, это кардинал Дороган, представитель, как вы совершенно правильно заметили, очень хорошо известного во Франции, очень могучего рода. Через несколько дней была арестована сама Жанна Ламот, а вместе с ней был арестован хорошо известный у нас в стране, благодаря роману Алексея Толстого, а в еще большей степени, наверное, замечательному фильму, снятому Марком Захаровым «Формула любви», знаменитый авантюрист Алессандро Калиостро. Остро, граф Калиостро, как он предпочитал сам аттестоваться. Ну, а на самом деле за этим громким и совершенно фальшивым титулом становится, стоит Джузеппе Бальзамо, человек, который родился в бедной, еще один выходец из бедной семьи.
Я сейчас с трепетом ожидал даты рождения.
43-й год. 43-й год, да. Дата рождения точно не установлена, но он близнец, да, вот я, так сказать, судя по всему, я не верю, честно сказать, в гороскопы, но он такой вот типичный близнец, человек с не то что раздвоенным, да, человек, который вообще умел расчетверяться и раздесятеряться. Вот, родился он в семье мелкого торговца сукном. И Калиостро не очень понятно, какую вообще сыграл в этой истории роль. Забегая вперед, сразу скажу, что он судом был практически оправдан. Его просто выслали из Франции. Как, впрочем, и кардинал Дорогана, которого суд тоже, можно сказать, оправдал. Вот. Но в упоминавшемся уже вами ожерелье королевы Дюма он-то как раз... Главное движущее,
там вообще,
он стоит за всей этой историей.
Все, там вообще всемирная интрига. Там.
И Калиостро в центре, да, конечно, на него, можно сказать, нанизано.
Там такое мировое правительство вообще все это.
Да. На самом деле это был человек гораздо более мелкий и человек во многих отношениях совершенно омерзительный. Надо сказать, может, мы разочаруем слушателей, может, так сказать, под Новый год это делать и не стоит, но вот тот персонаж, который показан в фильме Захарова, Лоренцо, вот влюблённая в графа Калиостро, это его жена, действительно абсолютно реальный персонаж Лоренцо, которая была ассистентом его в большинстве его вот этих всяких авантюр,
сеансов,
проделок, сеансов, всяких, да, там выращиваний драгоценных камней и прочих утроений золотых монет. Это известный казус с золотом Потёмкина. Вот. Но периодически, когда средства заканчивались, а такое с Калиостро было не раз, и не два, он ею торговал. И, так сказать, она в этом тоже участвовала, и ни его, ни ее это, мягко говоря, не красит. Но, суть по всему, Калиостро в этой истории, в реальной истории с ожерельем королевы, большой роли не сыграл. Возможно, он выступал в качестве соавтора идеи, возможно, он выступал в качестве консультанта Жанны Ламот, возможно, ему было обещано какие-то там, так сказать, какой-то гонорар с этого дела, если дело выгорит. Но как-то вот после того, как он был после судебного процесса 85-86 года, как-то он больше в этом деле особенно не фигурирует. Хотя оно будет иметь, конечно, там определенное продолжение. Парижский парламент, который разбирал это дело в течение нескольких месяцев, потому что приговор был оглашен только в середине 86 года, в конечном итоге счел, что вся эта интрига провернута Жанной Ламот, что все остальные люди, которые к этому, очевидно, были причастны, как Дероган, использовались ей в тёмную и, так сказать, ничего не знали о реальном замысле, а реальный замысел суд квалифицировал как мошенничество и присвоение ожерелья себе, то есть Жанне Ламот, под видом мнимой покупки для королевы. Надо сказать, это по сей день остается магистральной версией историков, что именно в этом вся интрига, собственно, и заключалась. И сама Жанна Ламот была приговорена к тюремному заключению, к публичному телесному наказанию и к клеймлению.
В общем, стопроцентное простое мошенничество.
Да. Ну, масштабы.
Ну, масштабные, это масштабные, вещь дорогая.
Невероятно масштабные, и, кроме того, чрезвычайно громкое, потому что задействованы лица.
Но вот так. То, что у них, а вот оскорбление величества не было у них?
Нет. Вы знаете, видимо, когда было принято решение передать это дело парижскому парламенту, вот этот мотив, возможно, рекомендовали как бы не педалировать, потому что и так, поскольку, ну, я думаю, что Людовик XVI должен был, по крайней мере, санкционировать эту передачу, потому что, понимаете, ведь это время, когда тайное правосудие еще во Франции было. Конечно, совсем не в том масштабе, как во времена, скажем, Людовика XIV. Вот эти lettres de cachet, вот эти королевские приказы об аресте практически уже больше не применялись.
Да, когда человек просто исчезал.
Да, когда человек исчезал, да. Как это было вот с, ну, в передаче о «Железной маске», мы, то есть, простите, не в передаче, конечно, я уже путаюсь, в статье в журнале «Дилетант» как раз об этом о всем говорилось. В общей сложности за 100 с небольшим лет существования этой практики около 20 тысяч человек было подвергнуто иногда просто пожизненному заключению, просто на основании королевского приказа, без всякого там судебного решения. Вот здесь уже все-таки с правосудием таким образом не поступают, но думаю, что еще была возможность рассмотреть это дело в каком-то таком тайном порядке, но, возможно, необходимо было обелить имя королевы вот таким вот, скорее всего, публичным образом.
Общество уже другое.
Общество другое. Вот вы знаете, вот во всем этом деле чувствуется, что общество другое, и при огромном стечении... Кстати говоря, общественная реакция на приговор была интересная. То, что де Роган был фактически признан, ну, почти невиновным, было встречено очень большим общественным одобрением. Вот несмотря на то, что казалось бы, простой народ должен ненавидеть его как представителя одновременно и аристократии, и высшего духовенства, то, что вот таким зверством буквально через 3-4 года выльется, вот пока не видно. Вот действительно он в глазах публики такой, ну, недалекий человек, который дал себя обвести вокруг
пальца. Хотя и прилад, и аристократ, но провинциальный.
Провинциальный,
и, кстати,
да.
Кстати говоря, вот да. Купиться на это свидание с королевой, это в общем, это...
Да, это признак не очень высокого, так сказать, класса интриги. И в результате Жанна Ламот была на знаменитой Гревской площади при большом скоплении народа. Ну, насколько на Гревской площади возможно, там, насколько я понимаю, она не очень большая.
Ну, что, большая, вполне большая, вполне большая. Ну, посмотрите, сейчас там, правда, все изменилось.
Она же застроена была гораздо больше.
Но сейчас там мэрия Париж. Ну, там большая пристань. Почему она Гревская?
Ну, да,
это пристань, да. Пристань. Ну, посмотрите, там, где мэрия, там Гревская площадь есть.
Она была высечена плетьми, она была заклеймлена, с трудом дается, буквой В, вулез, да, воровка.
Mm-hmm, да.
И после этого она была помещена в печально знаменитую французскую тюрьму Сальпетриер, не в консьержерии и не в Бастилию. Это еще одно, видимо, как я понимаю, еще один способ показать, что это действительно было мелкое, низкое мошенничество, а не какое-то там государственное дело. Потому что в тюрьме Сальпетриер основным контингентом, который там содержался, были дамы легкого поведения, и, соответственно, у любого, кто попадал в эту тюрьму, это вот такой привкус, такой уличный третьесортности.
Такие мошенницы на доверии, она и была.
Абсолютно верно, да. То есть это вот, эти, скажем так, почтенные уголовные профессии, они в то время практически всегда сочетались, да, и воровство на доверии, мошенничество на доверии, и вот, так сказать, занятие вот этим делом. Вот, дальше Ламот удается бежать. Действительно, Сальпетриер – это не Бастилия, не консьержерия, это, так сказать, тюрьма такого второго, скажем так, уровня защиты, второго в смысле ниже, чем первого. А в это время ее законный муж, который имеется у Жанны Ламот, сумел выскользнуть, и он оказался в Лондоне, и по официальной версии она в свое время успела передать ему ожерелье, он сумел его в Лондон вывести, и он, когда еще она находилась под следствием, еще до суда, он начинает его продавать по частям. Оно состояло из более чем 500 камней разного веса и разного размера и ценности. И вот кусочками...
Посмотрите, действительно очень красиво.
Продать его, естественно, целиком совершенно невозможно. Его официально-то с трудом пытались продать. Вот. А дальше она бежит из тюрьмы, отправляется в Лондон к мужу, где она через какое-то время, по официальной, опять-таки, версии, так сказать, скончается. Но перед этим она начинает в Лондоне, а в Лондоне было много желающих ей в этом помочь, начинает публиковать свои скандальные мемуары о королеве, естественно, о королевском окружении. Надо сказать, что они, по единодушному мнению, по крайней мере, французских историков, у меня своего мнения нет, я их не читал, честно признаюсь, но я несколько посмотрел мнений, все утверждают, что да, это не подделка, в то время было очень много поддельных мемуаров, кстати говоря, были поддельные мемуары графини Дюбари.
Да.
И не кем-то, так сказать, Бальзаком подделанным, да? Но вот что мемуары Ламот, они действительно написаны, по крайней мере, при активном его участии, но это либо часть того, что там сообщается, это просто выдумка, а часть основана на то, что по-английски называется hearsay, в общем, свидетельство с чужих слов, то есть это пересказ каких-то слухов, бродивших сведений там при дворе. Вот. И дальше, собственно, все основные участники этого дела рано или поздно сходят со сцены. Роган умирает, по-моему, в разгар французской революции, где-то в 93-м или 94-м году, но ему он был за границей, его выслали, и
это спасло ему жизнь. Мы за ним последим после перерыва сразу.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Итак, в деле ожерелья королевы основные действующие лица сходят со сцены. Роган умирает.
Роган умирает. По официальной версии, еще раньше, в 91-м году, в Лондоне умирает Жанна Ламот. Якобы она незадолго до смерти сошла с ума и покончила, трудно сказать, если это действительно было сумасшествие, можно ли это назвать самоубийством, но по официальной версии, когда она услышала стук в двери, выглянула с верхнего этажа, кто там стучится, а там был самый обычный, один из многочисленных кредиторов ее мужа, который пришел поинтересоваться, нельзя ли хотя бы частично получить деньги обратно. Она приняла его в припадке безумия за агента французского правительства, который пришел совершенно за другим, и она выбросилась из окна и разбил самостав. Правда, Ну, сейчас мы чуть позже к этому придем. Есть, так сказать, люди, которые это оспаривают. Ну, и вот этот вот памфлет, который напишет Жанна Ламот, он, его полное название «Жизнь Жанны де Сен-Реми де Валуа, графини де Ламот» и так далее, описано ей самой. Абсолютно стандартное название, да, «Écrit par elle-même» для тогдашних мемуаров. Значит, в событиях 93-го года этот памфлет использовался как очень важный такой вот пропагандистский материал. Во Франции революционеры, якобинцы его подавали как абсолютно правдивую, там, 100%.
И вот как оно все было.
Вот как оно все было, вот как они, так сказать, загнивали, вот как они плевали
на интересы
простого народа, вот, пожалуйста, да, посмотрите, как говорится, налево Трианон, направо ожерелье королевы, вот на что уходили народные деньги в то время, как налоги поднимались, а рабочие беднели. Вот. И вполне возможно, что... Ну, я не думаю, что этот памфлет был причиной казни Марии Антуанетты. Понятно, что это решение принималось, исходя из других соображений, но для обоснования необходимости этой казни...
Дело ожерелья королевы
дело было, конечно, было номер один.
Народный аргумент... Номер один.
Да, потому что тот же самый Трианон, ну, хорошо, вот теперь он может быть использован народом, да, как бы.
Ну, да.
А этот
здесь, ну, здесь же, кстати говоря, вот если так вот сделать маленькую скобочки такие открыть, для Марии Антуанетты и для очень многих людей такого же толка, вот, например, строительство Трианона, вот Трианон, это ферма, это все штуки, то, что делалось для детей, там, это не те траты, или вот такая вот жизнь, обычная жизнь, Версаля, это не те траты, которые могут быть скандальными. Но драгоценности, за которые выплачиваются конкретные деньги из государственной казны, это скандал.
Это скандал.
Это не принято, это не то. Вот эти вот вещи.
Ну, понимаете, да, мы здесь сегодня, нам это очень хорошо понятно, нам, зрителям разных каналов, мощнейшая пропаганда в 93-м году. Вот эта знаменитая, даже в школьные учебники истории, в свое время вошедшая фраза «пусть едят пирожные», да?
Да.
На самом деле, видимо, Мария Антуанетта никогда ее не произносила.
Она, да, не произносила, и сама фраза, кстати говоря, по-французски, она не насчет пирожных.
Да, там. Да, о булочках, всё. По-моему, идет.
Ну да, нет буханок, пускай едят батоны. Вот
батоны
называется.
Что-то в этом роде.
И нет черного хлеба, пускай едят белый. Угу. Тоже скандал.
Тоже, конечно, если это было, да, сказано, это немножко цинично.
Кстати,
да,
блестяще в фильме Софии Копполы, блестяще сделаны вот все слухи про Марию Антуанетту. Они в таком каком-то кислотном виде, вот все эти слухи, все, что опутывает в молве Марию Антуанетту. Ну, ее надо было убить, ее надо было выдать народу. Они это нарочно сделали, конечно, они это делали понятно.
А дальше, говоря о фигурантах этого дела, появляется версия. В 1983 году была опубликована книга некого Николая Самвеляна, которая называется «Семь ошибок, включая ошибку автора», где он выдвигает версию. Он, правда, не настаивает на том, что вот я вам сейчас представлю истину в последней инстанции, но он выдвигает версию, которая будет, безусловно, очень интересна российским слушателям, о том, что вот это вот помешательство и последовавшее за ним самоубийство, это была очередная инсценировка этой, безусловно, очень талантливой, изобретательной авантюристки, что она таким образом, ну, это очень хорошо известный прием, проще всего скрыться от преследования, инсценировав собственную смерть, да, что вот она таким вот образом скрывается от преследования. Где-то там после смерти мужа еще раз выходит замуж, становится уже, ну, в эмиграции за пределами Франции, разумеется, становится графиней де Гаше, а затем буквально за несколько месяцев до вторжения Наполеона в 1812 году в Россию, она появляется в России, и ей через некоторое время, за некоторые услуги, о характере которых можно только догадываться, но услуги, я имею в виду, разведывательно-дипломатического характера, ее же прилично за 50, о других услугах, видно, трудно фантазировать, ей дается русское подданство, а дальше она входит в кружок таких вот в Петербурге чрезвычайно распространенный кружок таких вот мистиков, включавших в себя и Голицына, министра народного просвещения, Гаррене и баронессу Крюденер, людей очень разных, но которые имели определенное в разное время влияние на Александра I. И в 24-м году она попадает в немилость, и ее вместе с баронессой Крюденер и графиней Голицыной якобы высылают в ссылку, в такую вот, в Крым, где она и скончалась, и даже указано, где она скончалась, в населенном пункте Старый Крым.
Угу.
То есть, я надеюсь, нас не слушают те, кто сочиняет обоснования для, так сказать, покорения Крыма, потому что помимо купели Святого Владимира может оказаться, что это еще одно важное место в нашей истории.
Да, важное место в нашей истории. А вдруг, да. А вдруг там ожерелье?
А вот с ожерельем... Ожерелье тоже не прекратило свое существование.
Вот зачем они вошли-то в Крым? Ох, я понял все. Это все за ожерельем.
Да. А мысль эта пришла, когда показались на дне амфоры. Да?
Да.
Вот. А с ожерельем тоже все непросто. Дело в том, что еще в XIX веке, в печально знаменитом 1871 году, возникает Тюильрийский клад.
Угу.
Дело в том, что, как наверняка большинство наших слушателей помнит, уже во время революции, в первые годы, Людовик XVI, извините, пожалуйста, был вынужден перенести свою резиденцию, еще оставаясь номинально королем, в дворец Тюильри. И, собственно, оттуда они будут взяты, да, и припровождены. И вот во время боев между версальцами и коммунарами, во время Парижской коммуны после франко-прусской войны, дворец чрезвычайно сильно пострадал. И когда коммуна была подавлена, то на территории дворца производилась расчистка развалин, и при этом один из рабочих якобы обнаружил железный сундук, на крышке которого были три королевские лилии, и в этом сундуке, который был торжественно вскрыт в присутствии главы правительства, знаменитого Тьера, да, и министра внутренних дел, якобы обнаружился большой клад драгоценностей, причем, так сказать, такого высшего разбора, и среди них фантастической красоты, видимо, стоимости ожерелья. Вот это ожерелье было передано представителям династии Бурбонов, и где-то оно, по идее, у Бурбонов должно по-прежнему храниться. Нет никаких, насколько я понимаю, оснований твердо утверждать, что это вот то самое ожерелье королевы, но если это оно, тогда вся официальная версия летит к чертям. Тогда ожерелье ни в какой Лондон не попало, по кускам продано не было, а хранилось у королевы. И это тогда бросает совершенно другой свет на участие...
Переходит из объекта интриги, переходит в субъекты интриги.
В субъекты, а может быть, даже одного из разработчиков.
И может, она действительно устроила эту интригу.
Да.
Но это недоказуемо.
Это недоказуемо.
И вообще-то, чего не сделают бурбоны, это уж точно. Не те бурбоны, не эти бурбоны, там их масса и враждующих между собой, не только из-за головы Генриха IV, как мы с вами знаем, по журналу «Дилетанты» по нашим передачам. Вот. Но они этого они не выдадут никогда. Никогда.
В результате еще одна, вот под конец этого года, у нас еще одна бурбонская загадка, да, вспомним Наундорфа и его, да, бурбонское происхождение. Вот видите, видимо, есть еще надежда, есть шанс на то, что когда-нибудь, если это не будет разрешена эта загадка, но если это ожерелье станет доступно для экспертизы, то, возможно, у нас появится совершенно другой поворот сюжета.
Да, хотя, да, и надо все учесть, сделать. Было, вот я уже говорил в самом начале, была сделана копия, и она, чтобы хоть видеть по форме, как там, потому что, естественно, цирконий не так у нас все и не так отражает свет, и не так, хотя можно хоть в первом приближении увидеть, что это было за ожерелье.
Ну да, какой замысел грандиозный, да, был
масштабу. Да, но то, что вот это действительно тот самый потоп, о котором с такой грустью, как все-таки скорее мы должны думать, Людовик XV говорил, что после меня вот потоп будет, никакого,
да,
там хоть не было. И вот этот потоп, который настал, здесь все было в строку.
и для революции тоже, и для террора тоже, и для казни короля и королевы тоже.
Хотя, наверное, если бы не было таких масштабных дел, нашлись бы какие-то другие.
Но все ложилось в строку. Да, и да, вот эти элементы того самого потопа. Спасибо. Вот последнее дело 2014 года.
Да, и я пользуюсь случаем поздравить слушателей с наступающим годом.
Новым годом.
Да, много интересного. Мы постараемся в следующем году преподнести. Всего доброго.
Всего доброго.